Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Александр Галич. К возвращению поэта. Я ничего не перепутал, никаких юбилеев Галича в эти дни нет, и вернулся он в Россию своим творчеством уже 20 лет назад. Все это так. Под возвращением я имею в виду недавно вышедший в Петербурге том стихотворений и поэм в серии «Библиотека поэта». А это всегда было в русской культуре вершиной признания писателя. Созданием этого тома Галич встал в ряд классиков. И, как и подобает классику, его тексты для библиотеки поэта выверены, тщательно сопоставлены с архивными рукописями, снабжены вступительной статьей и комментарием. Книгу подготовил друг и коллега Галича, поэт Василий Битаки. Вместе с Марией Розановой они работали в парижской редакции «Радио Свобода». Сегодняшние воспоминания будут сопровождаться архивными записями из нашей коллекции, отрывками из старых передач. 78-й год. Программа Марии Розановой «Памяти Галича».
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, вернусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Мария Розанова и Андрей Синявский. Нашу передачу сегодня мы посвящаем памяти Александра Галича. Он умер в Париже внезапно 15 декабря 1977 года. Мы оплакиваем Галича и прощаемся с ним для того, чтобы с ним встретиться еще и еще раз и к нему вернуться, как он сам возвращается к нам своими песнями. Может быть, самым важным, охватывающим его песни мотивом была идея или тема возвращения. Это не буквальное возвращение, но в более широком и скрытом смысле. Возвращение к эпохе, в которую мы жили и живем, к людям, знакомым и незнакомым, к своей стране. И в самой человеческой и поэтической судьбе Галича явно или тайно присутствует эта тема «Когда я вернусь». Всем известно, что, попав за границу, Галич начал работать на радио, на радиостанции «Свобода». Это была лишь одна из сторон его жизни и деятельности здесь. Так сказать, биографическая деталь, одно из возможных и полезных применений его опыта, таланта и голоса. Тем не менее, радио, именно радио, возвращающее в Россию ее собственный дар и память, это было органично для Галича с его песнями, с его творческой природой, требующей не читателя, а слушателя. Это слышалось даже в тембре его голоса. Галич был создан для того, чтобы жить в звуке, в музыке и в эфире, и чтобы его песни, перелетая расстояние, возвращались к исходной точке, к месту рождения. Свои передачи по радио Галич обычно начинал такими словами.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни.
Как это звучит сейчас?
Попробуем, попробуем, как голос мой звучит. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Рад снова встретиться с вами.
А голос Галича все взывает и взывает к нам, к его слушателям.
Здравствуйте, дорогие друзья. Снова мы с вами встречаемся в эфире. Здравствуйте. Как вы живете? Что у вас слышно? К сожалению, наше общение пока одностороннее. Я с вами разговариваю и не слышу ваших голосов. Но надеюсь, что я их услышу. Вы мне напишите, вы мне расскажете о том, что происходит в вашей жизни.
Вот мы и снова встречаемся в эфире после смерти Галича. И само слово «эфир» или «в эфире» звучит уже горькой иронией, когда слышишь теперь его живой голос. Но это же в натуре Галича возвращаться. Как-то незадолго до кончины, может быть, даже не ведая до конца, о чем он, собственно, говорит, Галич у микрофона рассказал мне о том, что ему снится, и чем он мучается, о чем он думает. Мы передаем дословно его рассказ.
А началось это с того, что года два тому назад, когда я улетал из Нью-Йорка в Европу, меня посадили в самолет ужасно усталого и очень сонного. Дело в том, что накануне я был на дне рождения у Ростроповича, причем приехал я на этот день рождения после концерта своего собственного. Приехал поздно, и мы гуляли почти до самого утра. Днем я так и не успел отдохнуть, и посадили меня в самолет, просто я уже засыпал на ходу. Я даже не помню, как мы взлетели, потому что я спал. А когда я проснулся, я увидел, что около меня стоит стюард, там были не стюардессы, а стюарды, и предлагает мне что-то выпить. Я спросил его, как мы летим. Он спросил, в каком смысле, как мы летим? Я говорю, ну, какой маршрут у нас? Он сказал, ну, как же, у нас маршрут Нью-Йорк-Москва. Я спросил, что? Он сказал, у нас маршрут Нью-Йорк-Москва, сказал он мне. Я настолько обалдел, что я... Просто у меня отвисла челюсть, и я долго так сидел в этом состоянии, пока он снова не прошел мимо. Я спросил его, а скажите, спросил я дрожащим голосом, а где-нибудь у нас будет посадка или прямой просто рейс? Рейс прямой, сказал он, после чего у меня уже совершенно упало сердце, но посадка у нас будет в Амстердаме. Тут я вздохнул с облегчением, а потом вот с той поры начался этот сон, как говорится в Борисе Годунове у Пушкина. Все тот же сон. И очень часто мне снится, что я прилетаю в Москву. Прилетаю в Москву, сажусь в такси. И уже в такси я понимаю, что, собственно говоря, ехать-то мне некуда. Я не знаю, к кому я могу зайти, кого я могу не подвести. И как мне быть дальше, где я буду ночевать, где я буду есть, кому я рискну позвонить. И потом обычно этот сон где-то перебивается ощущением, что я стою в будке телефона-автомата и держу в руках не двухкопеечную монету, а почему-то у меня в памяти остались 15-копеечные монеты, те, которые мы бросали еще в 50-е годы в копилку телефона-автомата. И вот я держу эту 15-копеечную монету, и я не знаю, кому позвонить. Родным я боюсь, друзьям я не знаю, как я им позвоню и что же я им скажу. Это ужасное ощущение того, что я наконец-то дома, я наконец-то у себя на родине, я наконец-то там, где мне все мило и все тяжко, все необыкновенно дорого и все необыкновенно раздражает меня. И вместе с тем я понимаю, что я уже чужой в этом мире. Этот мир, мой мир, он не может меня принять. Я не могу в него войти. Я, как правило, потом иду от площади Маяковского до площади Пушкина. Я до сих пор помню все дома на правой стороне. Помню, что там находится и последовательность этих домов. И я захожу в магазин, где когда-то были меха, а теперь продают всякие фотопринадлежности. И иногда там можно было достать батарейки для транзистора, поэтому я туда заходил очень часто. И я стою, и меня спрашивают, что вы хотите, я начинаю покупать батарейки для транзистора. Меня спрашивают, какого размера, я говорю, все равно какого, потому что мне действительно все равно, какого размера будут эти батарейки. И обычно вот где-то вот на этих самых батарейках и кончается этот очень горестный и очень странный сон, который, как я уже сказал, уже из месяца в месяц повторяется и снится мне очень часто.
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Вы слушали отрывок из передачи Марии Розановой 78-го года «Памяти Александра Галича». Знатоки галичевского творчества, вероятно, заметили, что песня «Когда я вернусь» исполняется здесь несколько иначе, чем в известных записях. Так и есть. Этот вариант был записан после многих попыток. Теперь, почти 30 лет спустя, я попросил Марию Васильевну рассказать, как она заставляла Александра Аркадьевича петь и петь заново, пока не добилась нужной ей формы.
С Галичем нас связывали отношения очень добрые и достаточно близкие. Но при этом всегда надо иметь в виду, я человек все-таки с очень тяжелым характером. И когда дело доходит до работы, до дела, я, простите меня, стервенею. Я достаточно требовательна к себе и требовательна к окружающим. А у Галича был один существеннейший недостаток. Он был человек сверхобаятельный, просто невероятного обаяния. А ничто так не мешает иногда работе, как вот это вот обаяние. Потому как обаяние может прикрыть что угодно. Неудачно сказанное слово, торопливость, некоторое иногда подхалтуривание. Чего только не бывает, чего только не случается в жизни. Но за обаянием Галича все проходило всегда. И иногда мне кажется, что только я могла взять и в случае чего даже накричать на него. При этом очень его любя. И сказать, что нет, ты не пойдешь сейчас в кафе. Ты сейчас возьмешь гитару и будешь петь. И не торопись, пожалуйста. Пой, а теперь спой это еще раз. Мне это не нравится, спой третий раз, черт возьми, могла я сказать Галичу. И я очень рада, что он пел второй раз, третий, четвертый, если надо. Потому что программу я вела, получасовку, которая, как правило, складывалась из трех частей. И весь монтаж программы я предпочитала делать сама. Но я всегда боялась случайностей, и опечаток, халтуры, еще чего-нибудь. Вот. И поэтому мне вот эти строчки из песни бывали нужны даже разной длины, потому что иногда какие-то секунды и то играют свою рояль. И сделать тут ничего нельзя. Вот мне надо, чтобы это было здесь спето, в другой тональности, в другом ритме, в другом еще чем-то и так далее. Очень меня радовало, что Галич при всех своих, все-таки когда его затягивали в работу, был очень верным человеком.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». К возвращению Александра Галича. Том его стихов в библиотеке поэта подготовил друг Галича, парижанин Василий Битаки, также много лет сотрудничавший со «Свободой». Василий Павлович о начале знакомства.
Мы познакомились с Александром Аркадьевичем на конференции журнала «Посев» в июне 1974 года во Франкфурте. Он тогда только прилетел утром из Вены, а на следующий день уезжал в Норвегию по приглашению оставленного известным художником Виктором Спарре, с которым подружился еще во время поездок художника в Москву. Виктор Спарре дружил с Галичем, с Сахаровым, ну и он был очень близкий к норвежскому королю человек. Поэтому Галича в Вене ждало предложение получить гражданство по указу короля. Но Галич, как и многие из нас тогда, не взял гражданство, он хотел остаться политическим эмигрантом. Это казалось нам важным, потому что, так сказать, до тех пор, в общем, пока не рухнула советская власть, некоторые из нас гражданство и не брали, я в частности тоже. Ну, Галич не дожил до этого, как вы знаете. Да, так вот, вечером этого самого дня в Посеве Галич пел. Было два отделения. В первом разные песни, во втором он исполнил целиком поэму «Кадиш» о Корчике, и поэму о бегунах на длинные дистанции, которая называется «Поэмой о Сталине» потом. Ну, после вечера долго довольно разговаривали в редакции «Посева» вчетвером с двумя журналистами А потом уже вдвоем в пивной. Утром Галич улетел в Норвегию. Он там прожил примерно около года, читал лекции в университете по истории русского театра. Ну, в общем, потом его все-таки перепросили приехать в Мюнхен. Он стал консультантом при главной редакции «Свободы». Выступал регулярно в программе у микрофона Галич. Ну, мы встречались в Мюнхене, когда я приезжал туда. А потом забавный эпизод я расскажу. Галич, значит, с повышением в должности был переведен в Париж и стал заведовать всей культурной программой радиостанции. Ну, этот переезд, он сам, кстати, о нем просил, о переезде, конечно, не о повышении. Его просьба была уважена директором «Свободы» Фрэнсисом Рональдсом, а в советской печати изображали, что это ссылка в Париж из Мюнхена. Дескать, не справился с делами, вот его и сослали. То есть сослали, выходит, заведовать всеми культурными программами «Радио Свобода». «Неделя», например, писала так. «В Мюнхене Галича ждал новый удар. Вашингтон решил перевести своего барда вместе с культурной секцией радиостанции в Париж на должность руководителя этой секции». Это «Неделя», авторы Григорьев и Шубин. Называется «Это случилось на Свободе», 78-й год, номер 16. На второй день после приезда Галича в Париж мы с Некрасовым Виктором Платоновичем провожали его из редакции «Континента» пешком на другой берег, в помещение радио. Вошел он в свой кабинет и сказал: «Да, и щуку бросили в реку». «А как тебе название улицы?» – спросил Некрасов. «Да не очень подходяще. Тут надо объяснить. Улица называлась РАП. РА2П. Ведь РАПом называлась Российская ассоциация пролетарских писателей. Эдакое отвратительное детище Ленина и Луначарского. Кстати, именно эта ассоциация играла главную роль в травле Маяковского. Но улица эта никакого отношения к Российской ассоциации пролетарских писателей не имеет, конечно. И названа в честь наполеоновского генерала Раппа, который умер в 1821 году.
Рассказывает Василий Битаки. Галич в работе.
Как редактор он был очень внимателен. Вплоть до того, что он говорил: «Знаете, запятые тоже нужны, потому что в микрофон ваши запятые могут напортить». Это не только мне, это он вообще многим говорил, вот такое вот тонкое. Далее, значит, ну мы делали с ним вместе передачи, некоторые, несколько передач, большие радиопрограмм, получасовок. Особенно я люблю нашу 30-минутную композицию «Париж в русской поэзии». Он пел, мы оба читали стихи разных поэтов, рассказывали о них, о Париже. А вел эту передачу, как все другие, очень тоже подружившийся с ним, бывший питерский артист, актер, наш режиссер и танмейстер в Парижском бюро радио Анатолий Шагинян. Ну, во все эти годы мы бывали у Галича довольно часто дома, но мы встречались раз в неделю в редакции. Время от времени у него дома, иногда в редакции «Континента» или, допустим, ниже двумя этажами в квартире у Максимова. Да, еще интересный эпизод. Мы однажды с Шагиняном сидели у него, и Шагинян спросил его, почему, собственно, он отказался от тех своих песен, которые были до «Леночки». Галич так иронично глянул и сказал: «Это из фильмов, но вроде как все наладится, образуется. Наверное, неплохо, но всякий фильм – это цельное произведение. Если песня из фильма вырвана, она уже совсем не та». Толя тогда уточнил, что он спрашивает о тех песнях, что годами звучали по радио, официальных. Но вроде как «До свидания, мама, не горюй». Галич поморщился и сказал: «Видите ли, многие поэты с годами от всего среднего, посредственного отказываются. Но кто там дома знал мое имя как автора этой, простите, массовой продукции? Ну, правда, была одна песня, допустим, из «Верных друзей». Лодочка, что ли? Да нет, вот это. Покажи мне только лишь на глобусе место верного свидания с тобой». Но теперь, сказал он, я вижу, что и только две эти строчки в ней настоящие. А ведь бывает и совсем по-другому. Он так задумался, потом говорит: «Друзья мои, обратите внимание, в 30-е годы уж такие были песни ходульные, а в некоторых самых массовых, в отличие от какой-нибудь «Катюши», кстати, были совсем не халтурные вещи, хотя бы «Тачанка», никому неизвестного автора, Рудермана, что мы о нем знаем, что Михаилом звали, все, а какая песня? Он взял гитару и после длинного перебора сверху вниз пропел: «Ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи. Видишь, облако клубится, кони мчатся впереди». И потом так мы удивленно посмотрели, он добавил: «Ну, смотрите ведь, первые две строки такие, общефольклорные. Но дальше, Дальше, это же кинокадр. Балладная краткость. Две детали. Облако, пыль, то есть и кони. Какая динамика. А следующую строчку вообще уже давно никто не понимает. Что это значит с налета, с поворота? А вот ведь это не просто внутренние рифмы. Это, если хотите, тактика тачаночного боя. Пулемет располагался на заду тачанки, иначе своих коней застрелишь. Значит, подлететь, развернуться и, как пираты говорили, из кормовых орудий. Вот вам и все в двух словах. Поразительно совершенно. Вся тактика боя описана. Ну, потом он помолчал, говорит, ну, а поскольку мои массовые песни до этого уровня и не дотягивали, так я от них и отказался. Ну, не похож тот забытый, никому неизвестный Галич хотя бы на автора Кадиша. Ну, Кадиш – это поэма о Корсике, которую Галич справедливо считал, вероятно, вершиной своего творчества.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь.
На волнах радио «Свобода» программа «К возвращению Александра Галича». Продолжим после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приказал армии использовать всю мощь, чтобы добиться освобождения израильского военнослужащего, похищенного неделю назад палестинскими экстремистами. Сегодня утром Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии, лидера Хамаса Исмаила Хании в городе Газа. Премьера в здании не было. В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва, погибли 2 человека, более 10 ранены. 2 британских военнослужащих погибли в бою в провинции Гельмент на юге Афганистана. Иран только в следующем месяце даст официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асифи, подчеркнув, что Тегеран не приемлет никаких ультиматумов. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Кроме того, коррупция занесена в список преступлений, виновные в которых подлежат экстрадиции из-за рубежа. Прежний лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи похоронен с соблюдением всех мусульманских обычаев, объявило сегодня американское командование. Место захоронения не указывается. Заркауи был убит 7 июня в результате американского авиаудара. Группа пакистанских официальных лиц и экспертов посетит американскую базу в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Как сообщил министр внутренних дел Пакистана, делегация намерена ознакомиться с делами 29 пакистанских заключенных. Всего в Гуантанамо содержится более 500 узников. Это был краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода» – программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Александр Галич. К возвращению поэта. Воспоминания друзей, архивные записи, отрывки из старых передач. Продолжаем программу. Как только Александр Аркадьевич прибыл в Осло, самые первые дни его эмиграции, норвежская газета «Arbeiderbladet» саркастически писала.
«Советские правители – странные люди. Споря из-за каждого доллара, причитающегося им за сибирский газ, они в то же время щедро, совершенно бесплатно экспортируют лучших представителей советской культуры. Так, бесплатно получаем мы ныне замечательного русского драматурга, поэта и певца Александра Галича. Что ж, мы искренне и всерьез благодарим советские власти за этот подарок. Как человек и художник, Галич бесценен для общества, в котором живет. Во всяком случае, мы считаем, что он ценнее многих и многих миллионов кубометров природного газа. Импорт долларов, технологий и машин с Запада и одновременно бесплатный экспорт на Запад лучших, честнейших, благороднейших умов. Нам, читавшим Маркса и Ленина, сия форма коммунизма представляется довольно странной.
А вот редчайшая запись, возможно, первая запись, сделанная на Западе. Галич дает концерт в небольшом клубе в Осло. Присутствуют немногочисленные русские эмигранты, норвежские журналисты и переводчики. Надеемся, что наши радиослушатели не будут на нас в обиде за плохое качество записи. Микрофон стоял на отдалении, где-то среди публики. Пленка архивная и уникальная.
Песня, которая называется, так называется, «Опыт ностальгии». У нее три эпиграфа. Когда переезжали через Неву, Пушкин шутливо спросил: «Уж не в крепость ли ты меня везешь?» «Нет», — ответил Донзас, — «просто через крепость на Черную речку самая близкая дорога». Записано Василием Андреевичем Жуковским со слов секунданта Пушкина Донзасом. Второй эпиграф, то было в прошлом феврале, и то и дело, свеча горела на столе страна. И третий эпиграф: «Мурка, не ходи, там сыч на подушке вышит». Анна Ахматова. «Не жалею ничуть, ни о чем не жалею, ни границы над сердцем моим, ни войны, ни года. Так зачем же я вдруг при одной только мысли шалею, что уже никогда, никогда, Боже мой, никогда?» «Погоди, успокойся, подумай, а что никогда? Широк заполярных метель, Тарханы, Владимир, Ирпень, как много мы не доглядели, не поздно ли казниться теперь? Мы с каждым мгновеньем бессильны, хоть наша вина не вина, над блочно-панельной Россией, как лагерный номер луна. Обкомы, горкомы, райкомы, в потёках снегов и дождей, в их окнах, как бельматрахомы, давно никому не знакомы, безликие лики вождей. В залах прокуренных волки пинают людей, как собак, а после те самые волки усядутся в чёрные Волги, закурят виржинский табак. И дача государственных охра укроет посадских светил,
и будет мордастая в ухра следить, чтоб никто не следил. И в баньке протопленной жарко запляшет косматая чуть. Ужель тебе этого жалко? Ни капли не жалко, ни чуть. Я не вспомню, клянусь. Я и первые годы не вспомню. Севастопольский берег, младенчество зыбкую быль. И таинственный спуск в Херсонесскую каменоломню, и на детской матроске Эллады певучую пыль я не вспомню, клянусь. Ну а что же я вспомню? А что же я вспомню? Усмешку на гадком чиновном лице, мою неуклюжую спешку и жалкую ярость в конце. Я в грусть по березкам не верю, разлуку слезами не мерь. И надо ли эту потерю приписывать к счету потерь? Как каменный лес онемело, стоим мы на том рубеже, где тело как будто не тело, где слово не только не дело, но даже не слово уже. Идут мимо нас поколенья, проходят и машут рукой. Презренье, 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 дано нам как новое зренье и пропуск в грядущий покой. А кони, крылатые кони, что рвутся с гранитных торцов, разбойничий посвист погони, игрушечный звон бубенцов, а святки, опрять полушалка, что жарко спадает на грудь, ужель тебе этого жалко? Не очень, а впрочем, чуть-чуть. Но тает февральская свечка, но спят на подушке сычи. Но есть еще черная речка, но есть еще черная речка, но есть еще черная речка. Но не надо об этом. Молчи.
Александр Галич, вероятно, первый на Западе концерт. Осло, любительская запись из архива «Радио Свобода». К возвращению поэта. В течение нескольких лет Александр Аркадьевич вел на «Свободе» программу «Песни с комментариями». Вот самая первая из них, 5 октября 1974 года.
Здравствуйте, дорогие друзья. У меня возникла такая нехитрая мысль. Спеть вам несколько старых песен. Вернее, это будет цикл передач. Старые песни, но с рассказом о том, как они возникли, как бы с авторскими комментариями к истории написания этих песен. Вот сегодня мы и устроим такую первую передачу, первую песню с историей ее возникновения. В начале 60-х годов я неожиданно, совершенно для самого себя, был включен в группу писателей, кинодеятелей, музыкантов из Москвы, отправлявшихся на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Мы приехали в Алма-Ату, где нас встречали девушки с цветами, со знаменитыми алма-атинскими яблоками. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме. Потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей, и многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле, и они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины, причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Это была такая мода в 30-е годы, когда военспецы женились, всякие вообще ответственные работники женились на иностранках, так что многие из них были полукровками. Все они и обе эти девушки были из Ленинграда, но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили они, — «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда», или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Итак, «Караганда», или «Песня про генеральскую дочь». Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадаму его месяца. А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде там обводный канал. А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года. Дал 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда. А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет. Подвозил он меня раз в гастроном, даже слова не сказал, как полез. Я бы в крик, да на стекле ветровом он картиночку приклеил, подлец. А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду. Ой, Караганда, ты Караганда, ты мать-мачеха, для кого когда, а для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда. А он проснулся, закурил беломор, взял пинжак, где у него кошелек, и прошлепал босиком в коридор, а вернулся и обратно залег. Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок. Отсёшки он жалеет меня, всёшки ходит, всёшки дышит, сучок. Ай, спишь, проспись ты, мое золотце, а слезы, что ж от слез хлеб не солится, а что мадам его крутит мордою, так мне плевать на то, я не гордая. Ой, Караганда, ты Караганда, если ж тут горда, так на кой годна хлеб насущный наш? Дай нам, Боже, днесь, а что в России есть, так то не хуже здесь. Караганда. Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть. Говорили, что ленинградскую. Я себе возьму и людям раздам. Надо ж к праздникам подзаправиться. А пяток сельдей я пошлю мадам. Пусть покушает, позабавится. Ах, пусть покушает. Она дура жалкая, пусть не думает она, что я жадная. Это знать с лучка глазам колется, голова на низ, что это клонится. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года, а на картиночке площадь садиком, а перед ней камень. Караганда.
Александр Галич, «Караганда», песня с комментариями. 5 октября 1974 года, архив «Радио Свобода». Один из мифов, прочно связанных с именем Галича, относится к тайне его гибели. Что тут правда, что вымысел? Рассказывает Василий Битаки.
Мы с Максимом через 15 минут после его смерти были там. Там находилась пожарная команда, которая, кстати, была напротив, располагалась на его же улице. И врач-реаниматор, который показал нам, во-первых, черные полосы на ладонях, а во-вторых, плоскогубцы, которые валялись рядом с антенной. Все это было не тронуто до прихода следователя. То есть врач изложил нормальную, так сказать, штуку. То есть Галич хотел включить эту новую, купленную им только в этот день антенну, не дождался никого из нас, кто вообще хоть чуть-чуть понимает. Он в технике ничего не понимал и руками работать не умел абсолютно, в усмерть. Дело в том, что вилка этой антенны, она была более широкая, рассчитанная на другие отверстия, не на обычные. И такое гнездо в этой системе музыкальной, которую у него он за несколько дней до того купил, в этой системе такое гнездо было одно, Галич его не заметил. Он видит, не лезет в гнездо, как объяснил врач. Но смотрите, он взял плоскогубцы и эти самые шпеньки этой вилки стал сжимать. И все-таки воткнул в какое-то гнездо, которое было под током. А потом взялся двумя руками за рога антенны двурогой, как это обычно делает, и стал ее поворачивать, регулировать и так далее. Вот вам и удар током, и полосы на руках, все, так сказать, абсолютно. В данном случае разговорчики об убийстве его и так далее, вы знаете, это идет от его дочери, а она ведь актриса. А актрисы вообще говоря, даже больше, чем актеры, ужасно любят всякое таинственное, всякое детективное. Ну и от нее это дело все это и пошло. Вот вам, собственно говоря, все.
В тот самый день, 15 декабря 1977 года, уже перед выходом из парижского корпункта «Свободы», Галич задержался на несколько минут и решил записать первый вариант своей новой песни. Первый, еще не обкатанный вариант. Был не совсем в голосе, но решил попробовать. Звукорежиссер Анатолий Шагинян включил магнитофон. Запись осталась единственной. Через 4 часа Галича не станет.
За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя. Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас. Продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
Андрей Синявский. На смерть поэта.
Осмелюсь возразить на молву о нелепости его смерти. Конечно, с моей стороны это бездоказательно и наивно, быть может, я не настаиваю. Это не научная экспертиза, а субъективные чувства и смутная догадка, что Галич умер, как полагается, в согласии со своим характером и судьбой. Да, случайно, но совсем не глупо и неплохо. Человек себе смерти не выбирает, смерть выбирает человек. Кому долго жить, кому коротко, даже кончая самоубийством, мы не выбираем. Смерть выклевывает нас поодиночке. Руководствуясь собственным опытом и глазом, кричи, не кричи о нелепости положения, она свое дело сделает. Но бывает, случается соответствие или несоответствие смерти человеку, то есть тому, чем и как он жил. Анакреонт, согласно преданию, подавился виноградной косточкой, и это на него похоже. Верхарн попал под поезд. Мы дивимся, как правильно, то есть похоже на себя, умерли Пушкин и Лермонтов, Лев Толстой и Маяковский. Не всем дано умереть в соответствии с самим собой, но некоторым дано. Мы оплакиваем сейчас Галича, и, не зная, куда деться от его смерти, говорим, да чего же нелепо. Если бы он умер хотя бы от инфаркта, который уже несколько раз угрожал его жизни, не от случайного же такого невинного домашнего электричества. Нам просто хотелось бы придать какую-то законность или объяснимость его гибели. Все мы умираем от инфаркта, от рака, от гипертонии, в крайнем случае от гриппа, и мы привыкли. А тут током ударило из какой-то розетки, ни с того ни с сего. И нам страшно и неловко. А смерть необъяснима, и действует по-своему, и бьет током выборочно. Совсем это не чепуха и не нелепость, и совсем не от антенны, включенной в электросеть, умер Галич. Ему повезло, Он умер от музыки, которую захотел послушать еще раз перед смертью. Он любил музыку и жил в ней, и работал. И умер на рабочем месте, как и подобает поэту. Его убило музыкой. А песни все возвращаются и возвращаются к нам. Сделали круг и вернулись, и голос его слышен, как звон в ушах, как близкие позывные.
На этом я заканчиваю сегодня свой рассказ. До свидания, дорогие друзья. Я надеюсь, что мы скоро с вами снова встретимся в эфире. Желаю всем вам счастья.
Прощай, Галич.
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Мифы и репутации. К возвращению Александра Галича. В программе использованы записи разных лет из архива «Радио Свободы». Режиссер Илья Бабчинецкий. Редактор Иван Толстой.